Сегодня я просто хочу очень бегло с вами немножко прогуляться по истории апологетики в России. Это будет очень беглый обзор, самый, так сказать, поверхностный. Но мне кажется, что это необходимо с тем, чтобы вы имели представление о картине в целом, что из себя она представляла за этот тысячелетний период существования русской церкви. Другое хочу отметить, что Русь была языческой. Что это значит? Мы прежде всего обращаем обычно внимание на поклонение иному Богу. Языческой называем любую религию, в которой нет поклонения тому, кто есть и является Богом. В полном прямом смысле этого слова. Но я бы обратил ваше внимание на другое. Мне кажется, на то, что имеет даже большее значение, чем вот эта внешняя культовая сторона. Видите, в Евангелии Господь говорит, что истинные поклонники будут поклоняться Ему как в духе и истине. Обращаю ваше внимание, здесь, в этих словах, заключена та мысль, которую можно назвать сущностью религии в каждом человеке. Ведь в конечном счете дело не в том, кому он обращается, называя по имени – Перун или Зевс, или Кришна. Так, дело не в этом. Здесь могут сколько угодно быть заблуждений, неверных представлений, с которыми человек, что называется, вырос, которые ему предложили, от которых он как личность, как свободная личность, может быть, практически отстоит, потому что это не он пришел к этому убеждению, а с этим убеждением он родился и воспитан. Суть же религии – это есть действительно поклонение Богу в духе и истине. Что же это означает? Вот здесь очень тонкая, друзья мои, вещь. На этом можно легко сыграть и сделать то, что сделала, например, Блаватская или Анна Безант, то есть начать, можно создать концепцию теософии, когда все религии равнозначны, в конце концов, неважно. Очень тонкая, говорю вам, грань. Но, с другой стороны, можно прийти и к мнению также неверному, той же крайности, что будто бы, если я поклоняюсь, как кажется поклоняюсь, то есть верю в истинного Бога, будучи православным и христианином, так, то уже я, следовательно, истинно религиозный человек. И там, и здесь крайности, и теософия, и вот такая ортодоксия, не православие, а ортодоксия, это одинаковые крайности. И это доказывается многими вещами. Может быть, самый поразительный факт, который это доказывает, когда речь идет о людях в истории христианской церкви, которые почти ничего не знали о христианстве. То есть, по крайней мере, не знали того, что мы с вами знаем. Что знает даже вот только что поступивший в семинарию, там один год проучивший. Даже этого они многого не знали и достигали вершин святости. Многие, если мы обратимся к Ветхому Завету, то есть до христианской эпохи, то же самое, что они знали? Что знали не невитяне, скажите? Когда они покаялись и были помилованы, и, несмотря на проповедь пророка Ионы, остались. Что думаете, Бог их оставил специально только для того, чтобы здесь помиловать, а потом предать вечным мукам? Это же абсурдно. Спрашивается, какому Богу они молились? В чем дело? Итак, серьезнейшая вещь заключается вот в чем. Что, оказывается, истинные поклонники – это те, о которых Господь в другом месте. Вот очень важно параллельные это места в Евангелии. Кто же истинный поклонник? Да. Оказывается, тот, кто не погрешает против Духа Святаго. вы знаете уже, что по единодушному толкованию, а лучше сказать, объяснению святых отцов, погрешение против Духа Святого заключается в чем? В жизни противной совести. Это первое, очень важное. Причем, какая жизнь противной совести? Опять требует объяснения. Не то, когда человек спотыкается по своей слабости, что ли, невежеству. Нет. Когда человек, обладая достаточной свободой выбора, свободы не социальной, совсем не об этом, а внутренней свободы, когда я могу не делать зла, но делаю, вот тут я погрешаю. Сев за стол, я не могу не объесться. Грех, конечно. Но это грех не против Духа Святого. Это свидетельство моей просто слабости. Не могу пройти по городу, не смотреть глазами, как оловянными тарелками. Так? Одно дело, когда я и хотел бы, но не могу. Другое дело, когда я сознательно совершаю поступки против совести, имея полную свободу этого не делать. Вот, когда человек идет против того, что он знает, что это истина, но ради каких-то своих ничтожных интересов готов попрать эту истину. Ради корысти, например, даже. Ради политики. Ну, смотрите, Запад. Ни звука не говорят, что погибло 2000 человек. Ни звука не говорят, что первый, кто напал на Южную Осетию. Ни звука. Россия напала на Грузию. Говорят, что вы? Почему вы молчите об этом? Почему молчите? Вот это вам один из примеров. Один из примеров, как можно погрешать против Духа Святого. Прекрасно все знают, прекрасно видят, но во имя не то что корыстных, а я просто не знаю, слова даже не нахожу подходящего, как это назвать это, во имя вот этих политических, дьявольских буквально мотивов, попирают истину. Так вот, к чему я говорю? Язычество в чем заключается? Не просто в формальном неведении истинного Бога. Что значит неведение истинного Бога? Где он, этот истинный Бог-то? Где он для человека? Не там, а где? Внутри. Царство Божие внутрь вас есть. Каждый человек, кто погрешает против истины, то есть что значит погрешает? Не, повторяю, не в смысле ошибается, когда я не знаю. А зная ее и идет против нее. Так вот, каждый человек, который погрешает против истины, так, он разрушает свой дух. Он идет против Бога истинного. Принадлежа, не знаю, какой религии, какой бы ни был, хоть был трижды православный, хотя был самым последним язычником по формальным признакам своей веры. Вот это, друзья мои, очень, очень важно это понимать. Почему многих язычников, то есть дохристианских, например, философов, тот же Иустин, святой мученик Иустин, философ, и не только он один, так называли христианами до Христа. Почему в нашем, пожалуйста, в Кремлевском соборе Благовещенском или в Архангельском, не помню, да, где-то вы найдете на западной стене изображение их, которые до Христа уже проповедовали, уже были праведниками, если хотите, уже говорили о Христе, не ведая Его, ибо они не знали вот этих ветхозаветных пророчеств, не знали они этого. И не ведая этого, проповедовали о Христе. Эти вот немногие пусть люди, простой народ не мог проповедовать. Так? Они, эти образованнейшие люди, эти глубокие мыслители, не зная Христа, могли проповедовать Христа. Того, которого еще даже нет. Почему? Истинные поклонники поклоняются в духе и истине. Ищущие истину, следующие ей, как так, как видят эту истину, так они истинные поклонники. Они имеют истинную религию. Ведь не случайно же любопытнейший факт. Римский первосвященник Григорий Двоеслов молился не о ком-нибудь, а об императоре Трояне. При императоре Трояне было одно из жестоких гонений на христианство. Жестоких. Это был император, требующий исполнения закона неукоснительно. Это был действительно император закона, если хотите, правды. А христиане в его глазах, то есть не в его глазах, а по римскому праву того времени, были религии запрещенные. Григорий Двоеслов молился о его участи. Участи какой? Той, в которой никто не сомневался, какова эта участь. Гонитель Христа, христианство. И было откровение, о котором затем говорит и Марк Эфесский подтверждает, и сам Григорий Святой Двоеслов, что Троян спасен. Не правда ли интересные вещи? Я вам скажу, что вот в этом плане было бы очень бы интересно написать бы работу о том, что же такое истинная религия. Одно дело – истинная религия, которая указывает правильные, слышите, правильное понимание Бога, правильные, то есть верные истинные религии, правила жизни, если хотите, правильную мораль, то есть которые соответствуют действительно вот этой истине и духу. Это внешняя сторона. И с этой точки зрения именно православие является истинной религией. И мы понимаем, когда нам дают указания, если хотите, или путеводитель верный, насколько легче нам прийти к цели, нежели когда нам самые какие-то общие неопределенные признаки только указывают, и мы не знаем, то ли здесь, то ли там. Сюда идти или туда идти, это делать или то ли делать. И совсем другое, я говорю, внешняя сторона религии. И вот в этой внешней стороне религии мы говорим, православие есть истинная религия. Приняв ее, человек может идти тогда легко к той цели, ради которой человек и создан, и ради которой он живет на земле. Так? И понятно, если когда у него представления даются ложные. Вот эта сторона, мы говорим, религия истинная, религия ложная. Как только же мы коснемся религиозной стороны религии, то есть в человеке, то мы тут соприкасаемся с другой областью. И вот эта область поражает. Христианство открыло нам, что, оказывается, даже тот человек, который исповедует ложную религию, слышите, не туда ведет. Что это такое за глупости, множество богов? Хотя бы просто это. Да еще какие боги? Помните, друг Антисфен, друг Сократа, говорит, да только бы поймать бы мне эту Артемиду. Я бы ее тут же бы прикончил за то, что она развратила у нас столько прекрасных женщин. Совсем, значит, другое дело, что происходит внутри человека. Оказывается, при принятии даже истинной религии я могу жить вопреки этому. Даже не в нравственном смысле, я вам говорю, не только. Нравственная сторона – это чисто внешнее выражение. А внутри себя могу следовать не истиной, не стремиться к этой истине, не жить по этой истине. И наоборот, напротив, исповедуя ложную религию, так я могу стремиться к истине. Стремиться, если хотите, к той святости, как она представляется мне интуитивно. Может быть, с точки зрения объективной, это даже ошибочно, но так, как представляется. То есть я следую этому. Следую чему? Той истине, которая мне вот сейчас в моем близоруком сознании открывается. Вот так. К чему все это я говорю? К чему такая философия? Та Русь, начало принимать христианство в X веке. Первые, так сказать, шаги были. Ну, митрополит Макарий Булгаков вообще считает, что даже апостол Андрей Первозванный проповедовал, по крайней мере, на Южном, на Черноморском побережье, там отчасти на Кавказе, доходил чуть ли даже до Новгорода. Но это не важно. То был первый век, и о нем следов его почти не осталось. Русь языческой была до X века. А вот в X веке что-то совершилось. Мы иногда рассматриваем, что вот крестился князь Владимир, вот крестился он, и началось христианство. Не крестился бы он, и не было бы христианства. Вот вам один элемент языческого сознания. Оказывается, случайность. Ничего подобного. Не происходит. Надо запомнить, каковы корни, то есть каково семя, если хотите, таковы будут и плоды. Каков раствор, таковы и кристаллы, которые родятся в этом растворе. И тот факт, что Владимир принял христианство, и за ним оно начало свое шествие по Руси, свидетельствует о каком-то глубинном соответствии духа народа в целом, так, вот тем христианским началом, если хотите, веры и, главное, жизни, да, которое, наконец, пришло к ним. Надо же запомнить, что Бог каждому человеку и каждому народу своим промыслительным действием дает то, что наиболее соответствует ему в данный, если хотите, момент, исторический момент, его жизнь человека или народа, я говорю, наиболее соответствует его духовному состоянию. Слышите? Наиболее соответствует. С какой точки зрения? С точки зрения его вечной жизни. Обращаю ваше внимание, друзья мои, что христиане, мы имеем критерии очень серьезные в оценке всего происходящего. Человек предназначен к вечной жизни, а не вот к этой вот сейчас. Миг искра вспыхнула и угасла. Господь смотрит на жизнь человека и народа с точки зрения его вечной пользы, вечного блага. И все совершается им промыслительно с человеком и народом, исходя из этого начала, а ничего-либо другого. Поэтому одному горькие лекарства, другому сладкие. Или даже в разные моменты его жизни. То-то, то другое. То курорт, то операция. Да, то слава, то бесчестие, то богатство, то бедность, то здоровье, то болезни. Мы-то смотрим на это. Ах, случилось то-то. Признак чего? Полной слепоты нашей. Так же, как, знаете, машина, ах, заглох, для кого-то, ах, что-то случилось. А мастер сразу скажет, вот в чем дело. Ты вот то-то и то-то делал, вот случилось. Для человека невежественного, что такое, ничего не понимаю. Вот так и мы ничего не видим, мы ничего не понимаем. Видим только поверхность. Знаете, как марионетка, вот куколка прыгает на сцене. Никто не может понять, почему так. А тот, кто дергает ниточки внизу, тот знает всю логику происходящих событий на сцене. Итак, Русь принимает христианство. Это не означает, что сразу все люди принимают. Нет. Но основная направленность духа людей, наших предков, была та, которая соответствовала все-таки духу и истине. Они способны, оказывается, по своему духовному устроению были принять это. Кстати, вот интересно, посмотрите, тот же вот Святослав хотя бы, помните? Ведь у него не было коварства, какие он всю жизнь только и воевал. Но вы помните, как он воевал? посылает сначала гонца и говорит: «Иду на вы». Все. Объявил. Ну, а теперь, голубчики, готовьтесь, защищайтесь. Не было коварных шагов. И даже в этом, кажется, где на войне, кажется, все позволено, кто кого. Нет, предупредил, потом уже идет. Кстати, лев тоже так делает, говорят. Когда утром он просыпается и голод ощущает, он издает рык на всю пустыню. Все содрогаются и бегут, бедные, во все стороны. Рыкнул, ну а теперь берегитесь. Вот так. Так вот, христианство, войдя на Русь, с крещением великого князя, его дружины, соответственно, стало перед реальностью необычной. С одной стороны, основная направленность была здесь, с другой стороны, ведь не все же люди стремились к истине, к правде. Хотя надо сказать, что в то время люди нравственно, при всех жестокостях, которые мы видим, намного были выше, чем теперь. Намного были выше. По крайней мере, то, что сохранилось вот в памяти народной и в некоторых летописных даже сообщениях, народ был очень прямодушный, честный народ был. Исходите, святой. Но наряду с принятием христианства не только на Руси оставалось еще, не только оставалось, а Русь была наполнена еще языческим сознанием, то есть сознанием в плане внешней религии неправильным. Поклонялись своим богам, приносили им жертвы, были соответствующие обычаи, подчас обычаи жестокие с нашей точки зрения. Умирал, допустим, вождь, с ним зарывали живьем, например, его жен. Живьем. Представляете, какой ужас. Уж не говорю там о прочих вещах. Так вот, эти все вещи, они не были, кстати, против совести. Это соответствовало религии и убеждениям этих людей. Даже такие жестокие акты, кажется. А они не были актами противления Духу Святому и истине. Подумайте. Ну так вот, принятие христианства, соответственно, не обошлось без того, что языческое сознание, языческие представления, верования, обычаи, правила жизни так встали на защиту своей традиции. Своей традиции. Так как сейчас, вот попробуйте, вы будете священником, и вдруг вы скажете регенту: не петь концерты во время запричастного. Вы что, с ума сошли? Люди готовятся к причащению, а вы начинаете их отвлекать, развлекать. Не дай Бог, вдруг кто-то помолится перед причастием. Какой ужас! Поэтому сейчас песенку ему споем. Традиция. И вы посмотрите, да. Не каждый вас послушает, то еще обидится. Вот традиции языческие. Они же все, можно сказать, очень многие из них, по крайней мере, прям противостояли же христианским началам жизни. Поэтому с чем мы сталкиваемся? Что апологетика, то есть защита христианских принципов жизни, нравственных начал, самой веры, потребовала апология защиты. Потребовала защиты. Защиты от этих всех негативных вещей, которые встали, что называется, на дыбы. Мы видим, что уже первые сочинения наших русских иерархов, они посвящены вот этим вопросам. Уже Леонтий или Леон вот, уже пишет. Затем Илларион, сначала пресвитер, потом митрополит российский, уже пишет. Феодосий Печерский, игумен Киево-Печерский, уже пишет. О чем они пишут? Они затрагивают целый ряд самых насущных вопросов, которые в то время стояли на поверхности. Какие это были вопросы? Язычество, раз. Языческий образ жизни, раз. Во-вторых, латинство. Это удивительно. Если вы посмотрите, прям с самых первых вот апологетических трудов, так, и дальше, всюду этот элемент стоял на повестке дня. Римская церковь, как всегда, свидетельствовала об одном – огнем и мечом. Да, но захватывать новые территории. Если нельзя было так, дипломатией и лукавством. Поэтому мы видим, что в их сочинениях вот эти апологетические элементы присутствуют постоянно. Даже в тех сочинениях, которые касались, кажется, чисто духовной и нравственной стороны жизни человека. Но вот особенно, как вам прекрасно это известно, особенно любопытным таким и важным памятником этой эпохи является, конечно, творение пресвитера Иллариона «О законе и благодати». Так кратко его называют. На самом деле оно называется, смотрите как, «О законе Моисеум даннем и о благодати и истине Иисус Христом бывшим». Здесь он поднимает в высшей степени важный вопрос, который остается актуальным до нашего времени. Вопрос о чем? Что дает человеку и может дать и давал человеку закон, то есть свод правил жизни? Свод правил жизни, касаясь какой же? Вот этих внешних предписаний, который был великолепно указан в ветхозаветной религии, в ветхозаветном иудаизме. Вот что надо было делать. То, и все в порядке. И ты праведник. Вот интересно, на что он обратил внимание. И высказал мысль, которая, кстати, присуща всему святоотеческому преданию, что, оказывается, просто исполнение этих внешних вещей совсем еще не делает человека праведным. Его праведность может носить чисто внешний характер, а внутри он может быть скорпионом ядовитым. Этот вопрос, еще раз вам говорю, не теряет своей актуальности доселе. Вот это законничество, вот эта внешняя праведность, как много сокрушает людей, сокрушает христиан. Когда вместо духа Евангелия, вместо милосердия, любви, сострадания, неосуждения и очищения души, часто подменяем жизнь внешним исполнением закона. Вот так. Поэтому в этих посланиях, в частности у Иллариона, мы видим обличение языческих суеверий. Суеверий, которые, кстати, не потеряло опять-таки актуальность до нашего времени. Столько суеверий. Знаете, как соприкоснешься, ты просто диву даешься только. Чего только не встретишь. Вот этих языческих суеверий. Вот это одна сторона. Затем полемика с католицизмом. Вторая сторона, и даже отношение к другим вообще религиям. Затрагивается вопрос, в частности, об агарянах, то есть о мусульманстве. Вот такова, может быть, идея первых произведений, которые дошли до нас, которые, я бы сказал, не носили, не были, не могли быть названы какими-то апологиями, Они носили общий характер, но в котором было много апологетических идей. Если говорить уже об апологетике в прямом смысле слова, не как науки, а как деятельности, то мы должны с вами назвать несколько волн, я бы сказал, противостоящих христианской церкви на Руси. Первое такое важное, серьезное движение было в XIV веке в Пскове, Стрегольники. Вторая в XV веке, через 100 лет, жидовствующих. Третье, XVI век, ересь Башкина. В чем суть их дела и какова политическая была работа проведена в связи с этим? Ну, Стрегольники, собственно, вы с этим знакомы все. Стрегольники, в основном, их острый был направлен против иерархии и духовенства. Они считали, что все духовенство никуда не годится, и поэтому все таинства – не таинство, и церковь – не церковь. Вот основная идея, которая была связана с этим, я бы сказал, идейным восстанием. Например, Филарет Гумилевский, архиепископ Филарет Гумилевский, в своей истории Русской Церкви, он считает, что ответ им был дан одним из учеников преподобного Сергия Радонежского. По крайней мере, он пишет, что именно его ученик, преподобный Афанасий, который проживал в Константинополе, да, с 92 года, он в своем послании дал ответ этим еретикам. Это был конец XIV века. А вот последние трети XV века ересь жидовствующих внесла, я бы сказал, огромные нестроения в лоно Русской Церкви. Ну, вы о ней, наверное, по истории Церкви, конечно, знаете. И знаете, что основным апологетическим трудом явился просветитель преподобный Иосифа Болоцкого, которым, кстати, очень много мысли преподобного Нила Сорского, да, что основным борцом был Геннадий Новгородский. Да, но вот это произведение «Просветитель», так остался, да, «Просветитель» явился первым крупным апологетическим сочинением на Руси. Но это, по крайней мере, стоит запомнить. Борьба была, как вы знаете, большая. Кажется, она завершилась разгромом этой ереси, но, скажу вам, кажется. Ибо ересь жидовствующих выступила с идеями, которые особенно импонируют ветхому человеку. Ведь фактически было не просто отрицание многих догматических положений веры, отрицание Христа, как Богу человека Троицы, как таковой таинств, понимание даже самого священнослужения и так далее. Так, ведь дело-то было даже не просто в этом, а дело возвращения к чему? К закону. Если Иларион писал о законе и благодати и говорил о первичности для человека его состояние духа в деле спасения. Слышите? Состояние духовного. То здесь опять была сделана отчаянная попытка, причем очень сильная, возвратить человека к совсем другому пониманию спасения и следованию Богу, законному. Ересь жидовствующих, как она была, так она и осталась. Тот факт, что историки говорят, что будто бы она прекратила свое существование, это глубокая ошибка. Та же ересь Башкина хотя бы через 100 лет. Хотя Башкин и говорил, что мы заимствовали эти идеи от латинин. На самом деле это было продолжение того же самого. Ведь он правильно говорил, что от латинин. Но сам того, не знаю, понимал он или нет, простую вещь, ту, о которой очень хорошо сказал Юрий Самарин. Прошу обратить внимание, друзья мои. Знаете, что он сказал? Точнее, открыл то, что многие проходят мимо и не видят. Католицизм – это иудаизм в христианстве. И когда Башкин говорил, что они все это берут от латинин, эти свои идеи, вот этого рационализма и прочее, он, может быть, даже сам не понимал, что, взяв латинство, он вновь и воскрешал ересь жидовствующих. Ибо и латинство – это есть, или католицизм – это есть иудаизм в христианстве. Это очень точное определение. Очень точное. Все сведено к чему? К внешней стороне дела. Ну, я надеюсь, по западным исповеданиям вы же это проходили, дойти. Одна только мысль, которая сразу говорит, одно дело – заслуги. Все. Заслуги. Все сказано. Я, оказывается, могу иметь заслуги. Чем? Что я сделал? Сколько подал? Копейку или миллион?
Да.
Мирянин я или монашество принял? Заслуги. Вот что решает. Дела. Закон. Так вот, и в XVI веке, значит, это ересь Башкина. Да, ну, стоит отметить, друзья мои, что очень большое значение в разоблачении вот этой ереси Башкина очень большое и имела деятельность преподобного Максима Грека. Вообще, надо сказать, замечательный просто человек, подвижник и, я бы сказал, исповедник. Вот. Исповедник, главное, мучимый от кого? Правда, самое замечательное. Мы сейчас исповедникам говорим, безбожная власть то-то сделала. От кого пострадал Максим исповедник? От кого? От своей собственной церкви. «Разрешите причаститься мне, хотя...» Обращается он к митрополиту Макарию. Нет. Сколько лет провел в этих подземельях ужасных. Перед смертью только лет за десяток, сколько там, вы не помните, это, наверное, десятка-полтора. Перед смертью отпустили там года за два, что ли, его, за три, в лавру. И он же весь уже изможденный скоро скончался. От кого пострадал? Вы подумайте, обратите внимание. Еще раз вам говорю, что стоит эта внешняя сторона? Можно быть сверхправославием, но когда мы следуем ему внешней этой стороне, можно превратить православие неизвестно во что. Я об этом особенно говорю, потому что мы приближаемся ко времени, когда очень возможно, не хочу, не вздумайте, что я хочу быть пророком, когда православие будет такое торжественное, пышное, вот, колокольно-звонное во все стороны, а внутри может, я не знаю, ничего не остаться за этой внешней формой. Такое может. Почему может? Посмотрите на Запад, на западные христианцы, и увидите, оно же было православным, а не каким-нибудь. И что осталось? Внешний размах, потрясающая масштабность Римо-католической церкви, 1 000 000 000 с лишним. А что происходит? Интересно, что в докладе отца Яна Мейндорфа на одной из конференций где-то в 90-х годах, уже прошлого столетия, нет, прошлого тысячелетия, 90-х годах, в 1990 каком-то году. Так, у него такая фраза, ну, он же сам из Америки, вы знаете, он был ректором Свято-Владимирской семинарии или академии, как хотите называйте. Интересную фразу, не фразу, а интересный факт сообщил, что после Второго Ватиканского собора, который закончился, как вы знаете, в 1965 году, после Второго Ватиканского собора покинули Римо-католическую церковь 40% духовенства. Он такое сообщает. Невероятно. И я не могу ни подтвердить, ни противоречить этому. Но то, что он сказал, я не думаю, чтобы он мог это, знаете, ну, голословно просто откуда-то, что называется, с потолка брать. Человек заслуживающий, я бы сказал, всякого уважения. Как человек ученый, как человек очень порядочный, и как человек, который не будет бросать слов на ветер. Показатель замечательный. Почему? Обмерщение. Обмерщение страшное, которое идет там. Так что почему же он не может коснуться нам? А мы чем застрахованы? Что разве Рим не был православным, что ли? Почему? Только потому, что сказали, Москва – третий Рим, четвертого не бывать, что ли? Я вам скажу, что, знаете, большое влияние на русскую атмосферу имела Болгария, болгарское христианство. Так? А в Болгарии происходили процессы, которые, я бы сказал, были подчас далеко не теми, что можно было ожидать. Оттуда к нам приходит такая масса апокрифической литературы, астрологической, подчас связанный буквально не только с астрологией, а с каким-то, знаете, языческим суевериями, предрассудками. Это уже в XIII веке. И дальше. Ну, вот хотя бы вот апокрифические сказания об Адаме. Видите, рассказы об Адаме. Правда же интересно, как он там был? Енохи, Ламехи, да, патриархах. Завет 12 патриархов, псалмы Соломона, Исаака, видение и так далее. Очень много литературы, самые разнообразные. Это начиная уже с XIII века. Вот опять-таки в XVI веке против них опять очень сильно боролся преподобный Максим Грек. Честь ему и хвала. Я бы отметил еще, что кроме этого у него целых 5 статей направлены против иудеев. 16 век, кажется, ересь жидовствующих. Да кажется уже все, где ей быть? Так, 15 же век, он против иудеев. Затем, что особенно интересно, обращаю ваше внимание, не менее актуально, его слово, зачитываю, слово против лживого сочинения Николая Немчина о соединении православных с латининами. Эта идея так и проходит все время. Все время эта идея соединения православных с латининами. И все время святые восставали против этого со всей силы. И до сих пор, друзья мои, почему обращаю внимание, эта идея бурлит и присутствует. О соединении православных с латининами. Собственно, и те диалоги, которые ведутся, все православные диалоги, они же проходят, в конце концов, под этим знаком. К этому стремимся. Этого хотим. Под этим знаком идут все это. И, к сожалению, какое-то число, как мне кажется, все-таки небольшое, мне кажется, небольшое, но и деятели православия, как в других православных церквах, так и у нас, заинтересованы в этом или убеждены даже в этой необходимости, то есть необходимости соединения. Он пишет совершенно решительно против этого. Да, ну, пишет и против монофизита, в частности, против ислама и так далее. Ну, здесь, друзья мои, не хочу особенно останавливаться много. Скажу вам, что стоит отметить такие имена, как Артемий, игумен Троицкий, да, бывший, правда, в Литве вел очень активную полемику с протестантами и арианами. Князь Курбский, вам совсем не безызвестный, с ним, небось, наверное, чаи гоняли, который бежал от гнева Грозного. Человек очень образованный, и, как писал Флоровский, он стремился к творческому обновлению отеческих преданий, к оживлению и продолжению византийской традиции. Он очень ревностно заботился о просвещении православных, с тем, чтобы они могли достойно, осознанно и аргументированно разговаривать и с латинами, и с протестантами, и вообще обосновывать свое православное мировоззрение. Вам совершенно ясно и понятно, какое значение имела Брестская уния. Именно она, так сказать, естественно спровоцировала большую апологетическую литературу в этом плане. Немало сделал Петр Могила. Ну, что сделал? Петр Могила, он скончался в 1647 году. Что сделал? Кстати, я могу только с удивлением воспринимать все попытки его прославления. То есть его даже прославление. Он основал Киевскую коллегию, которая в конце потом уже, знаете, стала Киевской духовной академией. Да. Но что он основал? Это была копия католических школ. Причем копия не просто только по структуре. О, если бы. Нет. Сами дисциплины были те же самые. Сами учебники те же самые. Вот что беда. Апологетика здесь не преподавалась как отдельный предмет. Просто не было. Но входило, как и в течение последующих веков, входило в состав предмета философии. Но все повторяю, что это все проходило под полным знаком католической школы, католической веры. Это сказалось в большой степени на православное исповедание веры. Как вы знаете, автором был он, потом отправили на Восток, там немножко его поредактировали, тоже подчас уже у него были такие прокатолические вещи, что восточные патриархи уже не выдержали. Да, но очень многое так и осталось. Архиепископ Василий Кривошеин, о нем очень хорошо написал. Он прямо называет его вот это православное исповедание, цитирую, ярко латинским документом по форме, а иногда и по содержанию, и по духу. В целом, пишет он, православное исповедание есть только как бы приспособление или адаптация латинского материала и изложения к православному учению. Оно гораздо больше связано с римско-католической литературой, чем с духовной жизнью православия. Вторая половина XVII века чем характеризуется? Я бы назвал две важные вещи. Первое – раскол, который породил соответствующую большую литературу против раскола. Второй факт – это открытие Славяно-Греко-Латинской академии. Потому что она именно положила начало систематическому богословскому и светскому, обращаю ваше внимание, образованию в России. Из ее же недр вышла Академия наук, из ее недр вышел Московский университет, На что хочу обратить внимание? Что если братья Лихуды, которые стояли у истоков, пытались поставить Академию нашу на рельсы все-таки ориентации на святоотеческую восточную литературу, на тористические основы, то очень скоро их удаляют, и наша Академия пошла прямо по пути западному. Петр прям приказывает, Петр I, ввести учения латинские. Даже греческий язык изымается в конце концов. Преподавание начинается на латинском языке и продолжается по самый XIX век. На латинском языке в России преподается. Почему? Потому что учебники латинские, дух латинский. Вот беда-то. В связи с реформой Петра I в Россию активно проникают все, что есть на Западе. Все пакостно. Как вот сейчас с перестройкой. Точно так же, прям буквально какой-то, знаете, вот волнами идет жизнь. Точно та же история. Да. Вольтерианство, ну, то есть вся совокупность атеизма, деизма, пантеизма, материализма, атеизма, масонство. Все эти идеи хлынули на Русь. Причем здесь власть сосредотачивается в руках именно вот этих западников, сказали бы мы так. Ну, вот один, по крайней мере, вам пример очень хороший. Да. Князь Голицын, который был обер-прокурором Синода, так отнесся к полемической книге Станевича. Он написал книгу, Станевич, «Разговор о бессмертии души над гробом младенца». Это был 1718 год. Здесь эта книга была написана против масонства и пиетизма. Резолюция князя Голицына. Первое. Изъять весь тираж книги. Это акт. А резолюция была такова. К суждению о бессмертии души привязано защищение Восточной Церкви, тогда как никто на нее не нападает. Ох, как ловко! Автор, понимая превратно, не чувствует, что может привести умы в беспокойство, что подлинно Церковь в опасности. Оказывается, все эти атеизмы, деизмы, пантеизм, масонство – это никакой опасности для Церкви нет. Здорово! Это 1818 год. Ну что вы? Так образно говорят, Петр прорубил окно в Европу. Это было не просто окно. Да, это была дверь парадная. Поэтому очень трудно было в этот период, в XIX веке, что-либо написать в защиту православия. Кое-что было все-таки сделано. Кое-что, что еще, так сказать, ну, позволялось, скрипя сердцем, да. Митрополит Стефан Еворский написал «Камень веры». Это такое интересное апологетическое сочинение, в котором он выступает против лютеранских нововведений, немецких, как в то время говорили. Вот. Он же пишет работу, которая очень знаменательная для нашего времени. Мы сейчас говорим, что сколько людей сходит с ума, ожидая апокалипсических деяний. А он пишет: «Знамение пришествия Антихриста и кончина века от Писаний Божественных», в котором, да, в этом сочинении он предупреждает от этих идей раскольников, как он говорит, против вот этого ожидания «вот-вот Антихрист придет». И еще любопытно, я вам сказал, вот только что говорил, и еще раз скажу. Он пишет, зачитываю, ответ Сорбоннской, то есть французской, ответ Сорбоннской академии о соединении церквей. Знаете, мы думаем, что вот эти экуменические идеи только сейчас появились, это в 20 веке. Что вы? Я уже вот второе называю. Опять о соединении церквей. Вот в отношении Стефан Яворский очень такая фигура значимая. Ну, из других, кого могу назвать? Феофана Прокоповича, может быть, небезызвестного всем вам, который пишет рассуждение о безбожии, и который встал, собственно, на защиту, ну, теизма, скажем так. Он критикует и деизм просветителей, пантеизм Спинозы, да, и к этой эпохе также относят так называемые 16 ответов на вопросы Вольтера. Их приписывают митрополиту Платону Левшину. Но это уже конец уже 18 века. Назову имя Ломоносова. В середине, смотрите, 18 века уже с огромной силой пытаются пробить идею «наука против религии». Не наша эпоха, мы думаем, что это у нас. Вот когда наука против религии, эти обманщики и лжецы, что придумали. Ломоносов очень хорошо об этом писал. Ну, стоит отметить апологета странника Малороссии Григория Савича Сковороду. Правда, он больше был странником таким, очень интересный. От него осталось сочинение, от него остались. Они изданы, по-моему, кажется, в двух томах, если не ошибаюсь, где он развивает, так сказать, идею двух натур, двух природ, божественной и тварной. И тоже говорит о том, что они не могут противоречить друг другу. В XIX веке уже мы видим нечто другое. Прежде отмечу, ну, так сказать, по рангу святителя Филарета Московского, но скажу, он пишет, его статьи не носят чисто апологетического характера в нашем представлении, поскольку больше он касается отношений с западными исповеданиями и со старообрядчеством. А вот уже если говорить о чисто апологетической стороне, то здесь мы должны будем перейти уже к кафедрам академий Московской, Петербургской, Киевской и Казанской. Но в качестве, так сказать, преамбула к этому хочу сказать, что в это время возникает в XIX веке замечательное движение в России, культурологическое движение или философско-культурологическое движение под названием славянофильство. И, по крайней мере, два вождя этого движения, я говорю о Хомякове и Кирьевском, сделали очень многое для пробуждения просто мысли. Они поставили массу вопросов. Мы, может быть, отдельно с вами даже поговорим о славянофильстве. Хочу только сказать, что заслуга Хомякова состояла в том, что он постарался сдвинуть, будучи светским человеком, сдвинуть богословское мышление с позиции вот того схоластического богословия, на котором стояла вся наша школьная наука богословская. В этом отношении его замечательная работа «Церковь одна», его переписка с Пальмером, да, его записки о западных исповеданиях. И если говорить о Кирьевском, этим втором вожде славянофильства, он замечательный. Кстати, прошу обратить ваше внимание, прежде всего, прошу обратить внимание на его статью о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. Статья в высшей степени актуальная. Вот к нам сейчас вот приехали из Перми, они где-то, у них заседание в Малом актовом зале, да? Вот. Надо будет им обязательно об этом вот сказать, не забыть бы мне сказать им. Потому что эта статья, она чем замечательна? Она указывает те принципы, на которых строится западное просвещение, и о радикальном отличии от него того просвещения, которое должно быть в России. Эта статья замечательная, имейте это в виду, поскольку вам придется, я уверен, множество раз говорить на тему об образовании, воспитании и просвещении перед людьми разного уровня, особенно перед педагогами. Еще раз повторяю, о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. Ну, а теперь, значит, о чисто нашем основном богословии или апологетике. Кафедра эта была основана в нашей академии сначала в качестве естественно-научной апологетики в 1869 году. В этом же году, только уже в Петербургской академии, она была основана в этом же году. Была, но только кафедра называлась «Кафедра основного богословия» в одном и том же году. Так что можно, наверное, считать, что этот именно год, 1869, можно рассматривать как год начала основного богословия или апологетики. Кстати, в то время это было одно и то же. Да, как год начала нашей дисциплины. Ну, если говорить о нашей академии, то первым ее профессором был Федор Голубинский, протоиерей, а вот основал, собственно, кафедру естественно-научной апологетики профессор Голубинский, другой, Дмитрий Федорович Голубинский. О нем можно говорить. Наиболее значительными фигурами были в нашей академии, хотя не по этой кафедре. А преподавали они были на кафедрах философии. Ну, назову это. Замечательные, конечно, наши профессора, которые охватили потрясающий круг знаний. Собственно, можно сказать, по всем вопросам, которые тогда возникали. Это прежде всего Виктор Дмитриевич Кудрявцев, профессор Кудрявцев. Не хочу перечислять, что он сделал. Затем на той же кафедре философии Алексей Иванович Введенский. Я почему называю имя Алексей Иванович, чтобы не перепутали с Александром Введенским, одним из вождей обновленчества впоследствии. Вот, Введенский. Затем Глаголев, Сергей Сергеевич Глаголев, который, кстати, скончался уже в 1937 году. Глаголев. Это о чем он только не писал. Это потрясающие, образованнейшие люди. Просто диву даешься. Недаром говорят, что наша академия, ну, не только московская, но и, видимо, и другие, перед революцией достигли высочайшего научного уровня.